Существует три состояния живых существ, которые определяются их кармическим видением. Это мир материального наслаждения и обусловленности, мир отречения и состояние жизни в единстве. Состояние материального наслаждения и обусловленности – это так называемые шесть миров сансары. Состояние отречения – это выход из них и погружение в единство с непроявленным абсолютом, без взаимодействия с энергией. И, наконец, мир целостности и единства – это и есть то состояние, которое мы ищем, сахаджья. Мы не ищем ни состояния материального наслаждения в заблуждении, как обычные люди. Также мы не ищем одностороннего отречения и растворения в чисто непроявленной природе. Мы ищем состояние жизни в целостности, в абсолютной гармонии, рита. Состояние целостности, пратибха, предполагает жизнь в абсолютном единстве со Всевышним Источником. Жизнь в материалистичном наслаждении предполагает взаимную эксплуатацию, агрессию, неудовлетворенность. Этот мир сансары, он всегда неудовлетворен вследствие такого подхода, потому что живые существа пытаются быть локальными центрами вне общего единства. К примеру, муж пытается эксплуатировать жену в психологическом смысле, в сексуальном, рассматривая ее в эгоистичном смысле как средство самоудовлетворения. Жена, в свою очередь, в долгу не остается. Искусно манипулируя мужем, она прекрасно, играя на струнках его сексуального желания, амбиций, она добивается своих целей. Деньги и прочее. Таким образом, взаимная изощренная эксплуатация называется жизнью в браке. Когда каждый преследует жестко свои цели чувственных наслаждений. Таким же образом, живые существа действуют на всех уровнях мирской иерархии. Политическая партия эксплуатирует своих последователей с целью добиться признания и расширения электората. Последователи, в свою очередь, превосходно используют выгоды от членства в какой-либо политической структуре. Продвижение к власти, к деньгам и прочему. Все это мирская мандала, обусловленная нечистым видением. В абсолютном смысле даже эти энергии в чистом видении, все они чисты. Но из-за того, что есть неведение, неведение индивидуального существования, мирская мандала видится нечистой и, соответственно, проявляется нечисто. Все это мир материального наслаждения, который никогда не дает удовлетворенности и основан на эгоцентричном видении мира, соответственно, различных уровнях поиска личной выгоды и отстаивания личных интересов. Однако существует другой способ взаимодействия – это жизнь в целостности, жизнь через Всевышний Источник. Это нечто прямо противоположное мирской мандале. Если в мире обусловленного существования каждое живое существо стремится доминировать над окружающими или в лучшем случае как-то получать выгоду или эксплуатировать эти отношения, то в мире единства каждая часть полна желания служить целому, быть в единстве с целым. В мире единства каждая часть осознает себя неразрывной с другим целым. Тогда нет желания доминировать над другим или эксплуатировать другого, получать лично обусловленную выгоду. Есть желание отдавать, есть желание приносить другим пользу. Это и есть мир, обусловленный единством и преданностью Всевышнему Источнику. В Упанишадах говорится: «Стремитесь найти того, познав которого, вы познаете все». Существует центр, целостность всего, и знать его означает узнать все. Реализовать его означает реализовать все. Сущность наставлений Упанишад и ситхов означает «стремитесь найти центр». Поэтому мы ищем его. К примеру, в тексте Пуране, Шримад Бхагаватам Пуране, приводится пример: если мы поливаем корни дерева, то и листья, и ветки, и ствол получают питание. Но если мы поливаем только листья или только ветки, то само дерево, не получив должной подпитки, оно засыхает. Или если мы отправляем пищу в желудок, то все тело получает питание. Но если мы пытаемся подносить пищу и кормить ухо, глаз или что-то другое, то все тело не получит питания. Жизнь человека, который находится вне состояния единства со Всевышним Источником и вне состояния служения, напоминает такое состояние, когда он пытается кормить ухо или глаз. Он никогда не получит удовлетворения. Почему он пытается кормить глаз или кормить ухо? Потому что он не распознал, где находится центр, тот, который может его напитать. Наше истинное «Я» принадлежит миру единства. И чистое измерение мандалы – это тот мир, где каждое живое существо осознает свое единство. Мир богов – это мир, где каждое живое существо осознает свое единство с Абсолютом. К примеру, в здоровом теле каждая его молекула и частица работает на все тело. Зная структуру, свою структуру в общей мандале. Если частица начинает работать на себя, она становится нездоровой частицей. Она становится раковой клеткой. Она отчуждается от всего организма, и в конечном счете она становится воспалительным или каким-то другим процессом в теле. Потому что она начинает замыкаться на себе и стягивать на себя энергию, неконтролируемо делиться, она становится опасностью. Таким же образом, если человек, занимая двойственное видение, вступает в такой нецелостный тип жизни, энергообмена, он становится таким предельно отчужденным и даже опасным для мира. Соответственно, начинается вмешательство вселенских сил, которое, признавая нецелесообразность такого типа жизни, они его отчуждают от общего организма жизни. Такое отчуждение называется помещение в нижние измерения, где активность такого индивидуума будет жестко пресекаться. Если часть работает на себя, то как бы ее желание стяжать энергии доходит до крайности. Но когда каждая часть трудится на благо общего тела, то все тело чувствует себя в гармонии. И каждая часть также чувствует себя в гармонии. Есть такое выражение Бхагавадгите. Сарватхарман паритяджа, мамыкам шаранам враджа. Это наставление Кришны Арджуне. Переводится эта цитата так. Оставь все виды дхармы, все виды долга и просто предайся мне. Или оставь все виды религиозной деятельности и просто предайся мне. Некоторые толкуют его, это означает так, что следует оставить все виды других религий и предаться вайшнавизму. Это очень наивное толкование. Другие толкуют, что это означает, следует оставить различные виды религиозного поклонения, чтения мантр, хатха-йогу, то есть методы, и предаться образу Бога, имеющему форму. Если дать толкование с точки зрения учения Ла-йоги, Кришна дает следующее наставление. Оставь все различные относительные методы, раскрой природу естественного состояния. Обнаружь, что природа твоего «я есть» осознавания – это и есть Всевышний Абсолют. Это и есть Я, Кришна. Поверь в Него, будь предан Ему и предайся Ему полностью со всецелой самоотдачей. Отдай Ему свое «я» до тех пор, пока оно не растворится. Будь Ему предан, будь Ему с абсолютной верой предан. Предан до самого высочайшего экстаза, до самой тотальной самоотдачи. Абсолют называют анади, то есть вечно существующим и несотворенным. То есть у Абсолюта нет причины, его никто не творил. Его причина – это он сам и есть. Он как бы является причиной сам для себя через самого себя. Если бы была причина для Абсолюта, то это был бы не Абсолют. А Абсолютом был бы тот, кто создал Абсолют. Но поскольку Абсолют считается нерожденным и несотворенным, он сам является для себя причиной. Абсолютная истина существует не для чего-либо, а ради себя. Сама ради себя, потому что именно она абсолютная. У нее нет цели, кроме того, как существовать ради самой себя. Если бы она существовала ради чего-либо удовлетворения, то она не имела бы статуса своей абсолютности. Таким образом, все живые существа и все разворачивающиеся законы являются как бы энергиями, которые также существуют ради абсолюта. Все, что не случается, все, что не происходит, все, что имеет какую-либо цель, является служащим Абсолюту и его игрой. Подлинное течение реальности – это игры Абсолюта. примеру, людьми движут узкие отдельные интересы. Интересы семьи, интересы страны, нации или клана. Социальные заботы, национализм, гуманизм и прочее. Все это в сопоставлении с абсолютом ничтожная малая часть. И когда люди связывают себя с этим, они преследуют мелкие, совершенно мало чего значащие в мире цели. И поскольку такие мелкие, малозначащие цели, обособленные, постоянно сталкиваются, они приносят одни страдания. Эти цели, начиная от эгоистичных, узких, индивидуализированных, заканчивая масштабными, глобальными целями больших групп людей. Для того, чтобы реализовать абсолют, мы оставляем свои так называемые интересы и пытаемся выйти из такого отдельного видения, индивидуализированного видения. Что означает «сарват харман паритяджа»? Означает «оставь все, что ты считаешь для себя в эгоистичном смысле важным и притягательным». «И предайся мне, и я избавлю тебя от всех невзгод, которые ты только можешь себе представить». Я эти слова слышал с самой молодости и очень много над ними размышлял, потому что долгое время не мог их понять, и просил толкования у различных учителей. Я думал, оставь все, я могу все оставить, это несложно. Все вплоть и вымазать тело пеплом, выйти на гору, сказать, все, я оставил, поднять руки к небу. Я тебе предаюсь. Но как предаюсь? И где ты? Оставь все, для меня это было понятно. Воспитанный с детства в спартанском стиле, в общем, и занимающийся боевыми искусствами человек, для него не проблема оставить все, в том числе и свою гордыню и эгоизм, ради высшей цели. Это не проблема. Но дальше начинались большие проблемы. «Предайся и мне» — два эти слова сводили меня с ума годами. Не было понятно, каким образом «предайся». Может быть, это делать поклоны, может, это делать пуджи. Может быть, работать, не щадя своего «я» изо всех сил. Может быть, еще что-либо, сидеть неподвижно, медитируя, сконцентрировавшись. И мне тоже вызывало большой знак вопроса. Кому именно мне? Богу, описанному в соответствии с канонами в различных писаниях. Гуру. Картинки на Амурте. Или, может быть, собственному «я», которое непонятно какое пока. Это очень большая проблема для человека, до тех пор, пока он не выяснит эти два слова. Когда мы начинаем выяснять, эта проблема становится все более скользкой и скользкой, до тех пор, пока мы не определимся с понятием «я», «я личное» и «я абсолютное», и не определимся с принципом предания. Принцип предания по мере духовной практики все более утончается. Он начинается с внешнего служения, простираний, и затем он переходит в неуловимую область тончайшего осознавания, в область веры, самоотпускания, интеграции, созерцательного присутствия. Сначала, разумеется, ученик всего этого не понимает, даже услышав много лекций. Поэтому для него очень важна вера и преданность. Он должен кое-что принять, как аксиому, если хочет получить пользу. Принятие как аксиому не означает слепое принятие без размышлений и анализа. Он принимает как аксиому для начала в качестве рабочей гипотезы, которую он должен проверить затем лично. Проверить лично означает, он должен получить собственный опыт. Состояние ученика начинается именно с веры и доверия. Затем проясняется принцип «мне», когда мы проясняем собственное «я есть» осознавание и проясняем осознавание абсолютного. Когда мы выясняем, что абсолютное и собственное «я есть» осознавание фактически нераздельны, только нам нужно сместить акценты, нам нужно в собственном «я есть» осознавании отсечь эгоизм, ахамкару. Под эгоизмом отсечь я имею в виду не только клеши, цепляния, гордость или мирские желания или материальные привязанности. Очень хорошо тонкий эгоизм может процветать даже на ниве духовной практики, в уме практикующего. Это может быть тонкие духовные опыты, блаженство, расплывание, видение. Все это самый превосходный эгоизм, и цепляние за него такая же колоссальная зацепленность и гордость. Одной ученице как-то я сказал несколько лет назад: «У вас гордыня большая». Она возмутилась, как это у меня большая гордыня. Я подумал, сам факт того, что ты не можешь эти наставления принять и задуматься, это уже хороший знак о том, что гордыня существует, и я не ошибся. Но внешне она никак не проявлялась, это было очень сложно распознать, потому что она была очень тонкая, это подобно Штирлицу, в Бундесвере, который служит, но себя не показывает. Очень тонко работает все. Но мне это было все равно видно очень хорошо. И спустя много лет это для меня подтвердилось. Она подтвердилась в том, что я обнаружил большую схваченность собственными опытами и неспособность эти собственные опыты отпустить. Как я не уговаривал, этой ученице не удалось выполнить мое задание из-за того, что эти опыты, считались для нее сложнее. При этом она была абсолютно искренне, веря в то, что она занимает правильную позицию. Но ситхи говорят так: если ты к чему-то привязан, если у тебя есть за что-то цепляние, это не естественное состояние. Они говорят так: оставь все, даже когда ты придешь туда, где никакая привязанность невозможна, все равно оставь это. Именно когда у нас есть цепляние за что-либо, и мы не можем это оставить, это является признаком того, что мы не находимся в естественном присутствии. Но так просто оставить тонкие опыты ученику очень сложно. Можно сказать, они составляют всю его сердцевину, он потратил на это всю свою жизнь. И он запросто просто не отдаст их. Именно поэтому для ученика очень важна вера. Вера, которая превосходит собственные установки и даже собственные опыты. Ситхи древности, зная этот принцип, довольно твердо проверяли учеников. Существует градация степеней духовного роста. Самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание. Если соотнести их с верой, то можно сказать так, что это вера, преданность и полная поглощенность. Раса, бхава и сакшаткара. Когда у вас есть вера, вы можете самоосвобождать многие вещи. Для вас это несложно. Когда у вас есть преданность, вы можете отдаваться, входить в единство со Всевышним Источником. И, наконец, когда у вас есть полная поглощенность, такая безграничная любовь, вы можете узнать свое «я» как неотделимое от Всевышнего Источника. Вера очень важна для практикующего, независимо какой традиции он следует. В настоящее время мы злоупотребили свободной волей. Мы сбились с верного пути. Поскольку наша свободная воля у нас существует, но мы ей злоупотребили, мы как бы оторвались от Всевышнего Источника. Когда мы практикуем учения, слушаем наставления ситхов, они как бы нам говорят: «Возвращайтесь домой в свою истинную обитель». Но на самом деле проникновение в эту истинную обитель не так просто. И первоначально нам нужна колоссальная вера. Такая колоссальная вера обязательно перерастает в состояние преданности. Обычно мы выражаем нашу веру или преданность формулой «Намо Гуру Дева, Намо Сатья Дхарма, Намо Арья Санга». Это означает, что мы доверяем линии святых гуру, учению и святой общине. По мере духовной практики эти три понятия рассматриваются как внутренние. К примеру, гуру есть не что иное, как ваше истинное «я». Дхарма есть не что иное, как понимание вашего истинного «я». Санга есть не что иное, как проявление многообразных ваших собственных энергий. Тогда наступает следующий этап – это преданность. Преданность означает вера, возведенная в высший идеал. Вера, которая не покидает никогда. Часто ученику мешают различные собственные измышления или собственное непонимание. К примеру, он может путать видение за истинную реализацию, опыты ясности за принцип абсолюта, опыт непроявленной пустоты за истинное естественное сахаджа состояние. Именно поэтому для него требуется вера, чтобы он мог, доверяя мастеру, отсечь различные отклонения и ошибки. Мастеру вера со стороны ученика, ну, как бы не требуется. Она требуется самому ученику, потому что именно такая вера и создает ученика. Если же у ученика ее нет, то, соответственно, и самого ученика тоже нет. Когда благодаря вере ученик очищает свой разум, он переходит в состояние бхавы, преданности. Здесь его вера уже становится внутренней. Она не распространяется на какие-либо внешние объекты или внешние условности. Она становится внутренней в том плане, что ученик правильно обнаружил истинное «я» и правильно созерцает. Когда он правильно созерцает, он поглощается своим истинным «я», достигая абсолютной преданности, шудха-шаранагати. Шудха-шаранагати – это то же самое, что и самоузнавание. Это когда преданность Всевышнему Источнику проникла в каждую клеточку и устранила полную двойственность на уровне ума, энергии и клеток тела. Когда у вас есть вера в наставление мастера, вы можете трансформировать себя очень быстро, без особых препятствий. Но когда эта вера ослаблена, Когда существует множество разнородных векторов и течений внутри, вам очень сложно себя трансформировать. Вы постоянно находитесь на перепутье перед выбором. То ли мне трансформировать себя, то ли последовать за внутренним «я». Однако подлинное внутреннее «я», оно еще не распознано. И под тем, что мы называем здесь внутреннее «я», это движение тонкого тела. А как известно, движение тонкого тела и является, ну, нашей собственной кармой. Зная это, учителя древности часто обучали учеников так, чтобы эти тонкие кармы вывести наружу. Ну, другими словами, действуя по принципу такому, если есть какая-то болезнь, надо ей дать и проявиться. И они устраивали целое шоу или театры для того, чтобы создать вторичные причины и проявить какие-то тонкие состояния учеников. К примеру, Марпа, зная дурные кармы Миларепы, создал искусственную ситуацию, чтобы эти дурные кармы проявились. Не в ретрите, когда он будет в уединенной пещере, а в повседневной жизни. Знаю, если бы эти кармы не проявились, Миларепа никогда бы не смог практиковать должным образом. Таким же образом, монастырь – это средство, мощная вторичная причина, которая проявляет ваши собственные кармы. У нас сейчас не те времена. Подобно Миларепе, строя девятиэтажную башню, таская камни на своей спине, я думаю, ну никто не понял бы этого. Или подобно Наропе, отправлять кого-либо воровать блюдо, чтобы быть затем побитым, тренируя свою веру. Тем не менее, жизнь без этого вам постоянно подбрасывает различные ситуации. И если вы осознанны, вы можете также себя осознавать, насколько у вас достаточно вашей веры, вашей преданности и решимости в повседневной жизни. Насколько вы вообще, как практикующий, обладаете такой верой? Насколько ваше сознание непоколебимо? Когда я ехал в Нижний Новгород, рядом со мной сел случайно старейшина одной из христианских общин. И мы разговорились, и он мне с большой верой проповедовал. Я тогда подумал, что моя заслуга даже в джунглях меня найдет. Мне будут проповедовать хоть люди, хоть демоны, хоть животные. Везде я буду слышать только дхарму. Так много я наговорил. Закон кармы абсолютен. Я как бы заметил, насколько этот человек верит в свою дхарму. Разумеется, его вера была чисто концептуальной. Я не стал даже с ним спорить. Это как бы разные весовые категории. Тем не менее, я восхитился его собственной верой. Все время, пока мы ехали, он мне с большим убеждением и очень искренне пытался донести истину о своей вере и обратить меня, не оставлял попыток. Помочь мне выйти из заблуждений, в которых, как он думал, я пребывал. Наша вера иная. Мы не пытаемся другим, помимо их собственной воли, освобождаться от заблуждений. Наша вера не связана с логикой, концепциями, писаниями. Она более тонкая и более внутренняя, а значит вездесущая, не имеющая формы. Тем не менее, она должна обладать большой силой. Вы всегда должны знать, что означают эти слова «я ученик гуру» или «я предан дхарме». как бы, когда что-либо утверждаешь, надо привыкать отвечать за эти слова. И вот когда такая вера и ответственность за эти слова у нас вырастает изо дня в день, из года в год, происходит настоящая трансформация. Такая вера перерастает в преданность, в абсолютную преданность, в самоотдачу без выгоды, без желания результата, без надежды, самоотдачу, которая находит удовлетворение в самой в себе. Вот отсюда рождается подлинное присутствие. А такая преданность перерастает в самую чистую, абсолютную любовь, единство со Всевышним Источником. Когда я говорю «любовь», не надо связывать это с мирскими какими-то представлениями или с двойственно-религиозными представлениями. Это любовь без любящего, любовь без концептуального объекта любви, любовь без разницы субъект-объект. Таким же образом, когда мы говорим преданность, это преданность без преданного. Это состояние, которое не разделяет. Я бы это назвал тотальностью и поглощенностью в следовании пути практики, которую невозможно ни смутить, ни как-то сбить, ни омрачить. И это не только пассивная позиция. Пассивная позиция означает, я нахожусь в состоянии преданности и самоотдачи, этого достаточно. Но самоузнавание, доктрина ситха ведет дальше. Это также активная позиция в статусе абсолюта. Абсолют, он не только бездеятельный, непроявленный. Он обладает колоссальной потенцией оперировать шакти своими энергиями. И на высших стадиях такая преданность проявляется как ситхи, привлечение и проявление различных вселенских энергий. Это называют также лила, спонтанный танец божества. Сами по себе ситхи не являются ни целью, ни результатом. Они скорее являются следствием такой абсолютной поглощенности и преданности.
Oh.